2 Коринфянам 12:15. «Я охотно буду и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Аминь». Что-то как-то аминь так неуверенно прозвучало. Аминь?
Аминь.
Ну, слава Богу. Вот мы сегодня в первой проповеди с вами слушали о том, каким великим служителем был апостол Павел. И действительно, вот с какой стороны ни посмотри на апостола Павла, великий служитель, сколько проповедей произнесено, сколько городов обойдено, сколько церквей основано. Но мне кажется очень важным и нужным обратить внимание на не только на дела, но и на личность апостола Павла. Почему? Это вопрос тоже не праздный. Знаете, в Библии нам дается множество примеров святой праведной жизни разных мужчин и женщин, живших как в Ветхом, так и в Новом Завете. И действительно, если нам дан какой-то пример в Священном Писании, то либо нам это дано для того, чтобы мы могли подражать, либо нам, напротив, тот или иной пример дан для того, чтобы мы не делали подобных ошибок и неправильных вещей. Но когда мы смотрим на апостола Павла конкретно, то его личность все-таки особенно ценна и важна для нас не просто потому, что он делал много полезного, важного и тем прославил Господа, а потому что, как он однажды сам о себе написал: «Для меня жизнь – Христос». А в другом месте мы читаем тоже: «Подражайте мне, как я Христу». Вот почему, наверное, апостол Павел так любим, и мы притягиваемся к нему особым образом, читая тексты Священного Писания, потому что, встречаясь с апостолом Павлом, мы практически всегда встречаемся с самим Христом, которым жил он и который действовал в нем, и которого он являл. Текст, который мы сейчас с вами прочитали, это не просто текст о том, как умел любить апостол Павел. Это текст о том, как любит Христос, какую любовь христианскую он подарил нам, какой вообще должна быть христианская любовь, если она действительно любовь христианская. Слово «любовь» – прекрасное слово, но мы знаем все прекрасно, как это слово опошлено в мире. Мы знаем прекрасно о том, что люди мира сего, даже если они не являются пошлыми, даже если они не являются совершенно развращенными людьми, тем не менее подлинного значения слова «любовь» не понимают. Вот смотрите, люди в миру часто говорят: «Я тебя люблю за». Это говорят мужья женам, это говорят жены мужьям. Иногда даже это в детско-родительских отношениях может присутствовать. Но на самом деле, если смотреть на любовь с христианской точки зрения, любовь – это не то, что мы даем другому за что-то. Если любовь – это любовь, то она всегда бескорыстна. Я люблю тебя не за что-то, а потому что люблю. Потому что эта любовь живет в моем сердце. За что нас любил Христос, когда мы были еще грешниками? Было ли что-то в грешниках такое, за что Христос мог бы нас любить? И вообще грешное человечество? Нет. Любовь нас любил ни за что. Христос нас любил ни за что. Христос нас просто любил. Христос просто явил свою любовь, и в своей любви любовь Небесного Отца. Ибо так возлюбил Бог мир. Да, все мы знаем Иоанна 3:16. Так возлюбил Бог мир. А что такое мир? Мир – это собрание грехов, пороков. Мир – это бунт против Бога, коллективный и личный. Как же можно было Богу возлюбить мир? За что возлюбить мир, который весь есть воплощенный бунт против Бога? Да ни за что. Просто Бог возлюбил этот мир, и Христос возлюбил этот мир и отдал себя за нас. Но что очень важно, Христос там, на Голгофе, искупив грехи наши, создал народ искупленных, новозаветную церковь. А для чего он ее создал? Для того, чтобы церковь была проводником его любви. Церковь является проводником Христовой любви, ну, по крайней мере, в двух смыслах. Во-первых, мы проповедуем любовь Христа. Но что очень важно, это во-вторых, то, что мы призваны любовь Христа являть. Ну, конечно, когда мы смотрим на себя, каждый из нас смотрит на себя честно. Мы обнаруживаем, и мы сегодня уже слышали тоже об этом, во второй проповеди мы обнаруживаем, что мы, в общем, так мягко скажем, очень несовершенны. Мы не являемся образцом духовности, праведности. И в любви мы тоже несовершенны. Но вы знаете, есть одна очень опасная ловушка. С одной стороны, плохо, когда мы думаем, что с нами все хорошо. Если мы встанем однажды утром и сочтем, что у нас нет грехов и с нами все замечательного, значит, пора вызывать духовную скорую помощь. Мы того гляди, духовно будем при смерти, если уже не в таком состоянии. Реанимация нужна. В нормальном духовном состоянии христианин всегда видит свои грехи несовершенства. В большей степени, в меньшей степени. Это тоже зависит от духовного нашего состояния, но видит. Но с другой стороны, вот мы констатируем, да, мы недостаточно праведны, мы недостаточно святые. Но вот дальше, дальше что? А вот дальше развилка. Ну, сказать, ну да, я недостаточно свят, я не умею толком любить ни Бога, ни ближнего, ну, а кто умеет? Христос был один такой праведник, да? И вроде правда, но на самом деле это не совсем правда. Потому что когда мы начинаем позволять себе равнодушно смотреть на свои недостатки, это тоже путь к духовной смерти. Но есть альтернатива правильная. Господи, я понимаю, каков я, но я хочу стать лучше. Я хочу стать проводником твоей любви. Господи, научи, покажи, уврачуй мое несовершенство. И дай мне стремление стараться самому. Потому что мы освящаемся, мы духовно растем, когда мы стараемся сами. Я очень люблю первую главу, второе послание Петра, где христианин призывается прилагать к своему духовному возрастанию все старание. Бог видит, что мы стараемся, и Он освящает нас, Он меняет нас. Если мы только молимся, но сами не хотим ничего делать, Бог освящать нас не будет. Так вот, возвращаясь к прочитанному тексту, апостол Павел здесь нам дает пример подлинной христианской любви. Вот здесь еще важно иметь в виду, что мы тоже, мы христиане, я имею в виду, даже когда мы любим, не всегда наша любовь есть подлинно христианская любовь. Иногда она бывает даже слишком человеческой, ну, в хорошем смысле, да? Потому что Бог вложил даже в неверующих людей способность искренне относиться к своим домашним. Не всегда, но есть же хорошие семьи у неверующих людей, есть хорошие отношения между родителями и детьми, между бабушками, дедушками, внуками, есть. Но если у нас просто хорошие отношения, ну, например, в христианской семье, или просто хорошие отношения в церкви, это еще не значит, что мы друг друга любим подлинно христианской любовью. Это вот значит просто, что мы, ну, умеем друг с другом вежливо, нормально, приятно сосуществовать. Что, конечно, лучше, если наоборот было бы. Но все же у христианской любви есть особые характеристики. Вот мы сегодня уже о первой поговорили с вами, да? Бог возлюбил нас ни за что. Он нас просто возлюбил и спас. Еще мы сейчас с вами поговорим про одну характеристику подлинной христианской любви. Но начнем мы с вами с того, что сказал Господь Иисус Христос, и о чем мы можем прочитать в 15 главе Евангелия от Иоанна. Так Евангелие от Анна, 15 глава, 12-13 стих. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Что, по сути дела, говорит Христос? «Я возлюбил вас до того, чтобы пожертвовать собой, до того, чтобы положить душу, то есть жизнью своей пожертвовать. И вы призваны в отношении друг с другом любить так же». Вот христианская любовь, и особенно, когда мы говорим о взаимоотношениях между христианами, не только, кстати, здесь, но вот здесь особенно Христос это подчеркивает, носит жертвенный характер. Подлинная любовь, она бескорыстна не только в том смысле, что мы любим ни за что, но еще в том, чтобы мы любили не для чего в отношении самих себя. Ведь очень часто, когда речь идет о любви, даже в контексте христианской семьи и церкви, мы все-таки, иногда даже не задумываясь, любим, подразумевая, что будет взаимность всегда. Нету греха в надежде на взаимность. Но нельзя любить ради взаимности. Христос умер за весь мир. Но, будучи спасителем всего мира, Он может даровать спасение только верующим. Что ж, кровь Христова зря изливалась за тех, которые никогда не примут Христа? Да нет, не зря, потому что это настоящая любовь. Потому что настоящая любовь не имеет ничего общего с расчетом. Настоящая любовь – это любовь не по расчету. И вот возвратимся к тому, как любовь Христова была впитана и явлена апостолом Павлом. У апостола Павла были очень сложные отношения с коринфской общиной. Бог позволил апостолу Павлу явить в этой общине много дел, много любви. Вот, кстати, сказать еще одно свойство, о котором мы чуть-чуть с вами просто вспомним, да? В чем была явлена любовь апостола Павла? В том, что он много сделал, проповедовал, назидал, заботился. И это тоже отражает Христову любовь. Опять вспомним Иоанна 3:16, да? Там же не написано, ибо так возлюбил Бог мир, что сильно переживал за падшее человечество. Нет, он так возлюбил, что послал сына своего. Настоящая любовь, она всегда в деле проявляется, а не остается только на уровне чувств, переживаний, благих намерений, сожалений. Нет, действенная любовь. И апостол Павел являл эту действенную христианскую любовь в Коринфской церкви. Он очень много там потрудился. Он очень много отдал сил. Ну, судя по всему, что мы читаем, вложил и много своего личного душевного тепла, сердце свое, сердце своего. А что в итоге? А в итоге бунт на корабле, что называется. А в итоге часть церкви вообще не признает его апостолом. Коринфская церковь обладала многими духовными болезнями, о которых мы говорить не будем, но так как мы все Слово Божие читаем, мы прекрасно понимаем, я так иногда говорю, что трудно найти какого-нибудь греха или проблемы, которой бы не было в Коринфской церкви. Вот когда мы читаем первое, второе послание к Коринфянам, знаете, возникает вопрос, это как же эта церковь умудрилась все плохое к себе собрать. И казалось бы, вот если бы на месте Павла был кто-то из нас или кто-то из современных служителей. Я, например, про себя могу сказать, что я с такой церковью вряд ли мог бы работать как служитель. Я бы уже, наверное, подыскал другое место служения, а о Коринфянах молился бы на расстоянии, так иногда вспоминая о них: «Господи, помилуй эту грешную церковь, которая никак не хочет внимать твоим истинам». Ну, я бы на расстоянии, наверное, где-то молился, да, и постарался бы общаться поменьше еще с ними. Что делает апостол Павел? Он идет на грозу. Слушай, Павел, тебе мало уже досталось от них. Ты хочешь еще лишних духовных переживаний. А Павел опять идет. Вот перед тем, как он написал эти слова: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши», выше мы читаем в 14-м: «Вот в третий раз я готов идти к вам». Вот честное слово, да? Вот я думаю, опять же, если бы это было в наше время, то, во-первых, далеко не каждый служитель пошел бы вообще связываться с этой общиной. А еще бы, я думаю, что сейчас мы бы такого Павла начали отговаривать. Слушай, хватит. Ты к нам иди, тут твои проповеди, больший отклик, мы тебе чаем напоим, обедом накормим. Мы не так, как эти коринфяне, тебя примем, иди к нам. Но Павел идет к тем, кто его, не, мягко говоря, не очень любят. Опять идет. И это удивительно на самом деле. Так вот, что для меня очень важно в этом отрывке с практической точки зрения. Павел готов был истощать себя и издерживать, как он сам писал, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Вот про взаимность вот это хочется поговорить. Про ожидание взаимности очень часто... Кризис в христианских семьях и в христианских общинах не из-за отсутствия любви, а из-за отсутствия подлинно христианской бескорыстной любви. Когда мы готовы любить, невзирая и вопреки тому, что нас недолюбливают. Так бывает. Проходит время, даже в христианских семьях бывает. Люди 10 лет в браке, 15, 20. Ну, чувства попритихли немножко. Быту прибавилось. особенно это с рождением детей обычно происходит, дети появляются, и бытовых проблем сразу уйма. Тут уже часто не до чувств особенно, не до романтики. И начинаются конфликты. И вот здесь почему часто это становится большой проблемой? Вот муж жене что-то не так сказал, что-то накричал. Жена бы промолчи и скажи, я тебя все равно буду любить, а я все равно тебя люблю. И наоборот, жена там что-то наворчала, а муж приходит, ладно, пойди, я тебя все равно обниму, я тебя люблю, успокойся, все хорошо. Но, к сожалению, часто бывает по-другому. Я бы тебя любила, если б ты меня любил. Я б тебя любил, если б ты меня любила. Ты на себя посмотри. И в церковных взаимоотношениях. Знаете, иногда это даже как-то по-детски звучит. Все, я в церковь никогда не приду. Почему? А у меня был день рождения, об этом никто не вспомнил. Да можешь ты мой, если в церковь, Боже мой, если есть в церкви такая проблема, ну ты сама яви другим, сам начинай поздравлять других с днями рождения, сам яви. Ну не досмотрели. Видишь проблему? Люби. Иногда, конечно, бывают более серьезные вещи, как в случае с апостолом Павлом, более серьезные вещи. Мы и в церкви можем встретиться с черной неблагодарностью. Никто от этого не застрахован. Слушай, но если ты любишь другого только ради благодарности, ну, может быть, с человеческой точки зрения это можно назвать любовью. С христианской точно нет. С христианской точно нет, потому что христианская любовь все покрывает, на все надеется, потому что христианская любовь все переносит, даже не любовь в ответ на любовь. И вот такая любовь, она непобедима, и вот такая любовь, она действительно являет Христа. И главное, что когда мы способны, имеем дерзновение, имеем решимость любить такой любовью, какая бы ни была церковь, мы останемся духовно здоровыми и целыми. Потому что когда мы любим, когда мы являем любовь Христа, мы находимся в единстве с нашим Спасителем, и никакое церковное несовершенство не способно духовно разрушать нас. Поэтому благослови нас, Господь, взирая на апостол, на пример апостола Павла и на пример самого Христа, прежде всего, учиться вмещать в себя подлинную христианскую любовь. Ни за что, ни для чего, а подлинно христианскую жертвенность, жертвенную любовь. И тогда мы будем благословением для других и будем ощущать все время близость со Христом сами. Да благословит нас Господь. Аминь.